На коже проступила красная полоса. Золотистый обруч из пушистых пчел распался. Пчелы, сердито жужжа, заметались по залу, как крошечные кулачки, стуча в стекла.
Ай! Эти уроды напустили сюда пчел! Мой нос! Мой прекрасный нос! Меня укусила пчела! Какой ужас! Какое несчастье!
Негодяи! Пусть вы красивее нас, но вы мерзавцы и трусы!
Высокий парень раскинул руки, стараясь схватить кого-нибудь из невидимок, но на нем повисло сразу несколько невидимых стражников. Он стал вырываться, нанося удары в пустоту. С разбитых губ капала кровь. Тонко заплакала девочка с длинными локонами, ухватившись за юбку матери. Невидимки, шипя от злости и отмахиваясь от пчел, кинулись к двери в глубине зала. Но пчелы разозлились не на шутку. У двери началась толкотня. Невидимки с воплями выскочили из зала, а Татти за ними. Выглядывая из угла, госпожа Круглое Ушко недовольно сказала.
Сил нет, как у меня разболелась голова от этого гвалта. Столько шума, суматохи и все попусту. Пчелы! Лично я была искренне рада видеть их во дворце. И, насколько я знаю, это их первый визит во дворец. Да и эта девушка с прозрачными глазами очень мила. Вот если бы у нее к тому же были такие круглые шелковые ушки, как у меня, тогда бы я сказала, нет сомнений, она само совершенство. В общем так, надо пойти к лесному гному и все ему рассказать, развлечь его хоть немного. Прям беда с ним, хандрит и скучает целыми днями, все тоскует по своему домику и маргариткам. Одна радость – походить ночью по дворцу с зеленым фонариком. Да чего же эти гномы любят зеленые фонарики, просто диву даюсь.
А сейчас, мой маленький друг, мы перенесемся во дворец и заглянем в комнату военного совета. Это была небольшая комната с тяжелой дверью. Окна закрывали литые решетки, и от этого небо казалось клетчатым. В этой комнате всегда происходили самые важные и тайные совещания. Все здесь дышало тайной. Толстый ковер заглушал шаги. На ковре вместо узора было выткано одно слово «Тс». На всех стенах тоже висели ковры. «Тс» было выткано на каждом. Казалось, «Тс» незримо летало в воздухе. В комнате тайных совещаний сильно пахло порохом и еще чем-то загадочным и ни на что не похожим. Как ты догадываешься, мой маленький друг, это значит, здесь находились король и министр войны.
Ваше незримое величество!
Тихо! Что у тебя за голос? Совсем не подходит для государственных тайн.
Да, если утром король был похож на облако, то сейчас он больше напоминал грозовую тучу.
Я желаю знать, когда будут готовы чистые колпаки. Пошли министра чистого белья, пусть он немедленно узнает.
Слушаюсь.
Министр войны боком выскочил из комнаты. Король посмотрел на свои руки. Руки плавали в воздухе, как две вечерние струйки тумана над болотом.
О, черт подери, почему все королевы такие белоручки? А попросту говоря, грязнули. Я не могу даже глянуть в зеркало, я тут же начинаю нервничать. А когда я нервничаю, я просто не в силах принимать важные государственные решения.
Послышались торопливые шаги, звон шпор, дверь распахнулась. Король нетерпеливо засопел носом. Так и есть, пахнет порохом. Цветочным мылом, но еще пылью. Это министр законов. Он целыми днями читает старинные книги. Законы, законы, десятки тысяч книг. Так что он весь пропитан пылью. Впрочем, ходят слухи, что он собирает пыль веником по всем углам и высыпает ее на себя. Как тут разберешься? Беда только, что от этого запаха свербит в носу и щекочет в горле. Министр чистого белья начал свой доклад прямо с порога.
Счастлив доложить, Ваше Величество. Все чудесно. Девчонка уже выстирала ваши колпаки и повесила их на веревку сушиться. Какие-нибудь полчаса, и вы получите чистый колпак.
Наконец-то. Ну что ж, в таком случае приступим.
Дверь крепко закрыли. Невидимые стражники Нафталин и кислые щи, стоявшие за дверью, от скуки прислонились к стене.
Теперь часа два совещаться будут, не меньше. А то и того дольше.
Ага.
А репчатый лук, самый молодой и любопытный, сел на корточки и прижал ухо к замочной скважине. Он слышал знакомые, хорошо знакомые голоса.
«Мои прекрасные министры, если вы думаете, что ваши красивые головы крепко сидят на ваших красивых плечах, то вы ошибаетесь, глубоко ошибаетесь. В народе беспокойство. Не далее, как сегодня, эти уроды потребовали, чтобы им показали аршин красоты. А это уже пахнет бунтом, мои министры. Вот чем это пахнет. Между тем, королевская казна пуста. Это значит, надо...
воевать! Клянусь прямым попаданием! Недаром мне сегодня приснилась такая хорошенькая, победоносная война!
Война, конечно, дело неплохое.
Уж куда лучше! Нападем на страну голубого поросенка, или как там она называется, отнимем у них волшебную хрустальную кисть! Чего там? Они все как малые детишки, не понимают, какое у них сокровище!
Репчатый лук, сидевший на корточках под дверью, услыхав последние слова, горестно охнул и сполз на пол.
Они хотят напасть на страну голубого поросенка. Что же это? Так вот, что они задумали?
В ответ на это кислый щи, голос которого так и прыгал от страха, простонал.
Пусть нападают на кого хотят. Дружище, учти, я ничего не слышал. Давно оглох на правое ухо, а левым ухом не слышу ничего от рождения.
Нафталин вдогонку еле слышно проговорил.
Не знаком ни с каким поросенком. Поросенок, извините, не встречался. Не имею честь знать, кто это.
Страна голубого поросенка с юга граничила с королевством невидимок. Жили там, скажем прямо, бедновато. Но это до поры до времени. Пока один художник по имени Тюбик не нашел на чердаке своей лачуги хрустальную кисть. Среди всякого хлама стоял на чердаке старый дедовский сундук. И вот на самом его дне, под кучей рухляди, разыскал он эту хрустальную кисть. Была она до того прозрачной, просто чудо, что он ее заметил. Тюбик, шутник и весельчак по натуре, взял хрустальную кисть, посмеялся и нарисовал голубого поросенка. Другой краски у него под рукой не оказалось, а голубой поросенок хрю-хрю, да и ожил прямо у него на глазах. «Ну и дела», — сказал художник Тюбик. Стал он ходить из города в город, а за ним, не отставая ни на шаг, похрюкивая от удовольствия, бежал голубой поросенок. Увидит Тюбик голодных ребятишек, тут же нарисует хрустальной кистью пирог на блюде. Угощайтесь, пока горячий. Кому нарисует лошадь с телегой, кому новую крышу с трубой, а из трубы дым. Тут уж вся жизнь пошла по-другому. Голубой поросенок не отставал от своего хозяина, всегда рядом, трется об его ноги, а иногда даже пускался в пляс, чтобы позабавить народ. Все забыли, как прежде называлась их страна, а с улыбкой говорили: «Не знаем, что думают другие, это уж их дело, а нам нравится наша страна голубого поросенка». А секретное совещание тем временем продолжалось.
Нам надо захватить, отнять хрустальную кисть. Когда мы ей завладеем, мы будем рисовать только золото, золото, золото.
А я буду ее стеречь и караулить.
Клянусь пороховой почкой.
Тут министр войны перебил министра законов.
Но ведь этот жалкий мазилка, этот Тюбик, может нарисовать и пушки, а к ним еще и ядра. И тогда...
А надо напасть потихоньку, неожиданно, внезапно, выбрать тихую ночь, когда тучки закроют месяц, и ура!
Да ура пока еще далеко. А что, если мой народ не захочет идти войной на страну голубого поросенка? Если солдаты откажутся стрелять, а? Что тогда? Надо придумать что-нибудь такое этакое, чтобы мой глупый народ захотел с ними воевать. Думайте, мои прекрасные министры... Хорошенько проскиньте мозгами.
В комнате тайных совещаний стало удивительно тихо. Репчатый лук так сильно прижал ухо к двери, что оно совсем ушло в замочную скважину. Слышно было только, как министры тяжело сопят и сокрушенно вздыхают.
Ну, говори ты, министр законов. А то забился в угол, я даже не слышу твоего запаха.
Может сделать так, ваша прозрачность? Мы на них нападем, а скажем, что это они на нас напали.
Так поступали многие знаменитые короли. Об этом написано в разных книгах.
Нет, нет, не годится. Все скоро узнают правду, и будет только еще хуже. Но я жду, мои министры.
Я, конечно, не знаю, но, может быть, сказать так, художник Тюбик всех жителей перемазал красками с ног до головы. Вот мы и пошли на них войной, чтобы их хорошенько вымыть. Культурная миссия, ваша прозрачность. Ничего не скажешь, благородно, а?
Для маленьких детей и дураков.
Голос короля становился все более злым и нетерпеливым. Министр чистого белья виновато кашлянул и затих.
Знаете что? Я человек простой. Клянусь бочкой с порохом. Надо написать на наших знаменах: на одном грабь, на другом отнимай. Еще хорошо написать: набивай карман. Да под такими знаменами все с радостью пойдут в бой.
Под такими знаменами в бой пойдут только грабители и воры. Думайте, мои министры! Я приказываю, думайте!
Король вскочил с места и забегал по комнате, размахивая прозрачными руками и сжимая серые кулаки.
Я всю ночь сидел над книгами, наглотался пыли, голова что-то...
А я до утра считал куски мыла.
К черту куски мыла! Безмозглые глупцы! Не можете придумать, как обмануть мой народ! Эй, позвать сюда Цибулиона! Сейчас же, немедленно!
Кислый щи бросился бегом за Цибулионом. Он знал, где его найти. Репчатый лук в тоске скорчился на полу.
Как же так?
Нафталин толкнул его локтем.
Молчи! Ничего не знаю, не понимаю, ничего не слышу, понял?
Мимо них, крупно шагая и вытянув вперед нос, быстро прошел Цибулион. На ходу он вытирал руки о какую-то тряпку. Тряпку отшвырнул в угол, прошел в комнату тайных совещаний, захлопнул дверь. Нафталин подобрал тряпку, встряхнул ее, бережно сложил.
Спросит господин Цыбленок, где, мол, тряпочка? Она вот тут, целехонько, извольте, извольте.
Из-за двери лился хитрый, вкрадчивый голос Цыблеона.
Очень просто, ваша светлость. Надо собрать всех, кто кричит, что в стране голубого поросенка лучше, чем у нас. Всех до одного, знаем мы их. Все записаны в моей тайной книжечке. Послать их всех в страну голубого поросенка и поручить им заключить с художником Тюбиком, он у них там всем верховодит, вечный мир.
Что? Да ты спятил, Цыблен.
А с ними послать убийц в колпаках-невидимках. Таких славненьких, хорошеньких убийц. Они их там потихоньку зарежут ножичками. А мы всенародно объявим, что их убили по приказу художника Тюбика. В народе будет возмущение... И...
Превосходно! Ну и умница ты, Цыблен!
Спасибо. Еще было бы неплохо ваша незаметность, чтобы уж в народе совсем не было сомнений, зарезать нашего посла в стране голубого поросенка.
Прекрасная мысль! Так мы и сделаем!
Что? Ну ведь это же, ну, мой брат! Мой родной брат!
Ну и что?
Смилуйтесь, ваша прекрасная невидимость! Смилуйтесь!
Послышался удар об пол. Это министр войны рухнул на колени. Он громко застонал. Скрежеща латами, он пополз на коленях к королю.
Ну хорошо, я подарю тебе мой загородный дворец, только перестань вопить. Это тебя утешит?
Да, и еще вашу серую лошадь в яблоках. Ведь такая потеря, непоправимая, любимый брат, ваше величество.
Да ладно, ладно.
Ваша прозрачность, простите, я должен спешить. Эликсир-невидимка почти готов. Он кипит на таком слабеньком огоньке. Я оставил присматривать за ним своего сына.
Неожиданно голос Цыблёна изменился. Он заговорил прерывисто, весь дрожа от волнения.
Так я надеюсь. Два первых колпака. Мне и сыну. Как вы и обещали.
Но я же дал тебе королевское слово.
Благодарю вас.
Хранитель запахов бегом промчался мимо невидимых стражников, на ходу по привычке со свистом втягивая в себя воздух. Репчатый лук с тоской прошептал.
«Эх, брат Нафталин, надоело мне все это. Сам себе противен. Сперва как-то привык к своему запаху, а теперь на луковицу смотреть не могу. Тоска берет. Да и не только в этом дело. Забросить куда-нибудь этот проклятый колпак и...»
«Замолчи, репчатый лук! Да за такие слова вспомни, бедняк, сосновую шишку! Это он кому-то сказал, что больше не хочет носить колпак-невидимку. А где он теперь? Никто о нем ничего не знает.
Впрочем, я с ним не знаком, никогда не видел и знать не желаю.
Мимо них один за другим протопали невидимые министры. В комнате тайных совещаний остались только король и министр войны. Король остановился перед картой, рассматривая страну голубого поросенка. Страна, нарисованная на карте, выглядела удивительно доверчивой и мирной. Ни один город не окружала каменная стена. Радостно текли голубые реки, а если прислушаться, в густых изумрудных лесах тихо посвистывали птицы. Злорадно потирая руки, король пробормотал.
Бум-бум-бах!
Ой, стреляют, убивают! Кто на нас напал?
Бум-бум!
Никого не видно!
Трах!
Ой-ой-ой! У нас отобрали хрустальную кисть! Погибаем, пропадаем!
Бах-бах-бах!
Ой, нас всех поубивали!
Бум!
Это король представлял себе, как солдаты в колпаках-невидимках напали на страну голубого поросенка. Наконец, министр войны решился. Он подошел к королю как можно ближе и зашептал как можно тише, так тихо, как только мог.
«Ваша прекрасность, неужели вы дадите колпак Цыблеону? Ведь он такой негодяй! Если у него будет колпак...»
«Конечно, ведь я дал ему свое королевское слово».
«Но он такой проныра!»
«Не уговаривай меня, это бесполезно».
«Ваша сверхпрозрачность, ведь он...»
«Это решено, не смей со мной спорить, короли никогда не обманывают своих подданных». «Но...» «Но сначала мы измерим Цыблеона и его сына аршином красоты. И если окажется, что Цыблеон достаточно красив...»
«Красив?»
От его хохота закачались ковры. С них полетела пыль. Можно было подумать, что ковры дымятся.
«Да ведь он урод, каких мало!»
«Да-да-да!»
«Теперь ему не видать колпака, как своего носа!» «Хотя его нос такой длинный, что он его, пожалуй, прекрасно видит!»
В комнате закубилась пыль. Кислый щи зажал нос, чтобы не чихнуть, и в этот момент почувствовал сильный толчок в спину.
«Чего толкаешься, Нафталин?»
Он оглянулся и увидел высокого человека, одетого в длинные белые одежды. Высокий человек со стоном раскачивался из стороны в сторону, отдирая от себя цепкие руки невидимых стражников. Вдруг он резко рванул дверь на себя и кислый щи завопил.
«Да куда? Куда?»
Тут, в светлом проеме двери, все увидели, что это великий садовник. Он, шатаясь, выбежал на середину комнаты. В его глазах было отчаяние, переходящее в безумие. По впалым щекам бежали слезы.
«Ваше прозрачное высочество,